Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационная аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час. В Тбилиси 22 часа. Главные темы сегодняшней программы. Продолжаем подводить политические итоги года на Кавказе.
Самый важный итог 2009 года – это то, что российская власть окончательно утратила стратегическую инициативу в Кавказском регионе.
Новогоднее поздравление грузинского писателя сухумчанам.
Всем сухумчанам, всем сухумчанкам, чтобы был действительно истинный мир, и вот эти человеческие отношения никак стали больше, расширились.
Российская энциклопедия о чеченцах.
Статья «Чеченцы» отмечается с начала середины 90-х годов, получилось широкое распространение торговли людьми.
Обо всем этом в воскресной информационно-аналитической программе «Зеркало. Весь Кавказ» и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в январе Грузия покинет парламентскую ассамблею СНГ. Непростые погодные условия сложились на отдельных участках Транскавказской автомагистрали. Над западной Грузией пронесся ураган. 22 января 2010 года парламент Грузии официально покинет парламентскую ассамблею СНГ. Это заявление сделал председатель ассамблеи Сергей Миронов, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн». По словам Сергея Миронова, Грузия обратилась к указанной организации с заявлением о выходе 22 июля 2009 года. По действующему правилу, членство в организации прекращается через полгода после подачи заявления. Как считает Миронов, грузинские депутаты обдумывали данный вопрос в течение 11 месяцев, и, возможно, они вовсе не желали покидать ассамблею СНГ. Как известно, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией и СНГ в августе 2008 года после российской агрессии. Грузия прекратила свое членство в СНГ в августе прошлого года, через год после подачи заявки. На Транскавказской магистрали, закрытой из-за сильного снегопада, в ближайшее время возможны камнепады, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Северной Осетии. На участке от Чертова моста до Северного портала ожидаются камнепады в связи с усилением снегопада, сообщила Интерфаксу в воскресенье руководитель пресс-службы Юлия Старченко. По ее словам, на место прогнозируемого камнепада на разведку выехали лавинщики, обстановка уточняется. Ранее сообщалось, что Транскавказская магистраль, соединяющая Северную Осетию с Южной, закрыта из-за сильного снегопада. Автомобильное движение было закрыто с 4:30 по московскому времени с воскресенья. Решение о закрытии Транскама было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям Северной Осетии. Днем воскресенья глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сообщил Цхинвальскому информационному агентству РЕС. На юго-осетинском участке Транскама в районе Верхний Рук сошла большая лавина. Дорожные службы Южной Осетии и спасатели продолжают работать на этом участке. И в течение часа дорога будет полностью расчищена до южного портала Рокского тоннеля. В настоящее время весь автотранспорт проходит по объездной нижней дороге, сказал Бабилов. На северо-осетинском участке Транскама работы по расчистке дороги также завершены. Дорога в настоящее время открыта в обоих направлениях.
Эхо Кавказа. Новости.
Над западной Грузией пронесся ураган. В Целинджикском районе повреждены 6 домов и здание школы, сообщают грузинские информационные агентства. По информации губернатора Самигрела Зема Сванети Зазы Гарузия, ветер сорвал со здания крыши, а также повалил деревья. Несколько сел остались без электроэнергии. Сильный ураганный ветер снес крышу с 9-этажного дома в Батуми. Свалившаяся на двор крыша повредила автомашину «Фиат». Ветер сменился дождем, который нанес серьезный материальный ущерб жителям корпуса. Городские власти обещали оказать пострадавшим помощь. Посольство Великобритании в Йемене вслед за дипмиссией США закрыто из-за угрозы террористического нападения. Вашингтон сообщил, что у него есть сведения о планах Аль-Каиды совершить теракты в йеменской столице Сане. Группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове стоит за попыткой взорвать американский авиалайнер, совершенный 25 декабря нигерийцем Умаром Фаруком Абдул-Муталабом. На северо-западе Пакистана при двух взрывах в воскресенье погибли 6 человек. При взрыве, заложенной у обочины мины, погибли 4 человека, в том числе бывший министр правительства северо-западной пограничной провинции. Ранее в тот же день при аналогичном взрыве 2 человека погибли и 4 были ранены, все они старейшины местных племен, участвовавшие в создании ополчения против талибов в районе Буджур около границы с Афганистаном. В пятницу на северо-западе Пакистана почти 100 человек стали жертвами взрыва, совершенного смертником во время волейбольного матча в городе Лакри-Марва. Глава миссии ООН в Афганистане Кай Эйде назвал отказ афганского парламента утвердить большинство министров нового правительства серьезным политическим поражением в тяжелые времена. Эйде подчеркнул, что в то время как Афганистан нуждается в функционирующем правительстве для проведения срочных реформ, президент Хамид Карзай будет вынужден тратить энергию на подбор новых кандидатов в министры. Накануне депутаты афганского парламента отвергли 17 из 24 предложенных Карзаем кандидатур. Запад требует от Карзая создать правительство, способное бороться с коррупцией. В Иране 11 полицейских погибли в столкновении с группой наркоторговцев. По сообщению государственных СМИ, бой произошел в пустыне в 500 километрах восточнее Тегерана. Полиция попыталась остановить колонну контрабандистов. Подобные столкновения часты в этом районе, через которые проходит нелегальный путь доставки наркотиков из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива. На западе Германии в аэропорту Дортмунда пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы. Никто не пострадал. На борту Боинга, принадлежащего авиакомпании Air Berlin, находились 165 пассажиров и 6 членов экипажа. Пилот принял решение начать торможение из-за возникшей технической неисправности. В условиях сильного ветра самолет съехал с полосы в сугроб. Причина случившегося устанавливается.
С новостями дня Любовь Баматова. В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало весь Кавказ». У микрофона Олег Кусов. Напоминаю, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.echokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Здесь вы найдете и текстовые варианты наших радиоматериалов. Прошлый год для всего Кавказа выдался непростым. По мнению экспертов, чаще других северокавказских республик, в связи с многочисленными фактами нападений на милиционеров, обстрелов и терактов, звучала республика Ингушетия. Большинство проблем, проявившихся здесь, эксперты связывают со сменой руководства. Слово руководителю ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимуру Акиеву.
Новый президент предпринял попытку исправить главную ошибку своего предшественника – вернуть контроль над республикой. Сделать это было нелегко, и решить эту задачу не удалось до конца. Именно активностью нового президента Евкурова многие аналитики объясняют возросший уровень насилия в этом году, пик которого пришелся на летний период. Но прежде всего возросла активность вооруженного подполья. Помимо уже ставших привычных обстрелов отдельных сотрудников милиции, подразделений силовых структур, военных колонн и закладок фугасов, активно использовались живые бомбы «Шахиды». В июне с использованием «Шахида», например, было совершено покушение на Евкурова, а в августе смертник, управлявший микроавтобусом, начиненным взрывчаткой, взорвал РОВД. Еще два случая с применением террористов-смертников использовались в сентябре, когда террорист, управлявший легковой машиной, протаранил пост ДПС на федеральной трассе «Кавказ». И этот же пост был протаранен другим террористом-смертником уже в декабре этого года. В свою очередь, силовики применяли уже привычные методы борьбы с подпольем по ликвидации подозреваемых. Это, прежде всего, их ликвидация при попытке задержания. А зачастую такие попытки не предпринимались вовсе, а подозреваемых просто ликвидировали. А в некоторых случаях при проведении подобного рода спецоперации гибли мирные люди, которые по воле судьбы оказались рядом с теми людьми, кем интересовались представители спецслужб. В республике по-прежнему продолжают пропадать люди. Всего, по нашим данным, в этом году было похищено 10 человек. Судьба 5 из них по сегодняшний день неизвестна. 5 найдены убитыми. И как минимум в 6 случаях есть серьезные основания считать, что к похищению могли быть причастны сотрудники силовых структур. Отчасти эти подозрения подтверждает и президент Евкуров, который несколько раз публично говорил, что по имеющейся у него информации к похищению людей могут быть причастны сотрудники такой структуры, как ОРБ-2. В ноябре после двух последних похищений людей, а это когда был похищен житель станицы Слепцовская Махлоев и житель селения Плиев Алисхан, Евкуров провел совещание с представителями всех силовых ведомств, находящихся на территории Ингушетии, и дал им жесткие указания пресекать подобного рода случаи похищения. А все случаи похищения взял на свой личный контроль. В течение всего года Евкуров пытался также наладить взаимоотношения с соседями Северной Осетии и разрешить те негативные последствия, которые возникли между ингушами и осетинами после конфликта осени 92 года. При этом шаги, которые предпринимал Евкуров в этом направлении, не пользовались особой популярностью у представителей общественных организаций. Тем не менее, никаких активных шагов по противодействию политике Евкурова в этом направлении они не предпринимали. И как логическим итогом этой самой политики стало подписание 17 декабря текущего года во Владикавказе соглашения о дружбе и сотрудничестве между двумя республиками. Это не новое соглашение подобного рода. Достаточно сказать, что аналогичное соглашение было подписано между Засоховым и Дьязиковым в свое время, но оно не дало никаких положительных результатов, и прежде всего, как нам кажется, потому что в том соглашении не было заложено никаких конкретных механизмов, которые предусматривали возвращение беженцев, например, в так называемые закрытые села, и не было никаких конкретных действий прописано для того, чтобы помочь реинтегрироваться людям, которые уже вернулись в свои дома. К тому же ситуация была осложнена в сентябре после того, как террористы захватили школу в городе Беслан.
Рассказывал руководитель ингушского филиала правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Радикальный ислам одерживает победу над человеческими душами. Таков итог года в Чеченской республике, по версии писателя Германа Садулаева. Он отвечает на вопросы моего коллеги Андрея Бабицкого.
Герман, для себя как бы вы сформулировали основные итоги года?
В прошедшем 2009 году противостояние между вооруженным подпольем и официальными пророссийскими властями нисколько не уменьшилось. Напротив, произошла даже эскалация конфликтов, увеличилось и количество террористических актов, и количество жертв среди мирного населения и среди сотрудников правоохранительных органов России. Но главное даже не это, главное не в количестве операций, совершенных участниками исламского сопротивления. Мне кажется, самый важный итог 2009 года в этом отношении – это то, что российская власть окончательно утратила стратегическую инициативу в Кавказском регионе. Она действует только реактивно, несмотря на то, что сторонникам имарата едва ли когда-нибудь в обозримом будущем удастся достичь своей цели построения собственного исламского государства на Северном Кавказе и захватить легальную политическую власть. Эта цель едва ли осуществима, повторяю, но тем не менее им удалось другое. Им удалось взять в свои руки сакральную власть над регионом, перехватить инициативу и осуществить идеологический разгром противника, поскольку России, к сожалению, не только России, но и, может быть, всему, наверное, демократическому обществу, в которое я сейчас Россию не включаю, но вот оказывается она в одном положении, нечего противопоставить идеологии исламского радикализма, или во всяком случае работа в этом направлении, она пока не успешна.
Нет ли здесь противоречия? Потому что можно говорить о некоем парадоксе. Очевидным совершенно образом Рамзан Кадыров в Чечне свою власть упрочил. Ему удалось добиться, если говорить о каких-то конкретных деталях, ему удалось добиться того, что Мемориал фактически сегодня оставил Чечню в качестве предмета мониторинга, и чеченские власти могут не опасаться излишнего внимания со стороны правозащитников. Рамзан Кадыров сумел значительно расширить зону своих владений, поскольку его люди сегодня свободно выезжают за пределы России и ведут ту или иную работу уже непосредственно в чеченских диаспорах в Европе. Рамзан Кадыров сегодня стал и публичным политиком, который оценивает происходящее за пределами России, находит врагов. То есть он еще и приобрел статус идеолога. В общем, как публичная фигура, он и как руководитель, он значительно упрочил свое положение. Нельзя ли предположить, что вот есть эти два процесса, которые развиваются, ну, наверное, в каких-то параллельных пространствах, что власть и укрепляет свои позиции, и теряет их одновременно?
Я бы сказал, что это происходит даже не параллельно, а это два перпендикулярных вектора. Естественно, власть усиливается политически. И что касается лично Рамзана Кадырова, его вес растет. Действительно, он стал сейчас едва ли не политиком планетарного масштаба. Несколько, конечно, шутовским наполнением содержания этого понятия. Но, тем не менее, медийная фигура мирового масштаба он стал. А в самой Чечне, да, усиливается жесткость власти, усиливается властная вертикаль, но идеологическая власть имарата усиливается с перпендикулярным вектором, потому что на самом деле те действия, которые предпринимает чеченская власть для того, чтобы в том числе оставаться на своих постах, это сдача позиций.
Одна власть держится на страхе, другая на вере и доверии.
Нет, я бы так не сказал, потому что это какими-то слишком розовыми тонами рисует наше сопротивление, что там сплошь вера, доверие и такие замечательные вещи. Просто одна власть держится на страхе, в том числе и на страхе населения перед безграничной активностью террористических организаций. А другая власть держится на ненависти к первой. Имарат хотел построить на Кавказе шариатское государство, и мы видим, что шариатское государство на Кавказе строится. То есть таким образом цели они достигают. Что лично меня радовать совершенно не может, потому что я считаю, что государство должно быть светским, люди должны иметь право на свободу выбора, в том числе и религии, и мировоззрения. Есть новая тоталитарная модель. Люди вольны выбрать себе такую модель жизни, даже какое-то общество. Но это должно быть четко проговорено и понято. Да, мы, 10 тысяч человек, ограничиваем себя по периметру колючей проволокой, будем друг друга расстреливать за нарушение шариата. И наш шариат заключается в том, что мы принимаем учение Аль-Вахаби и отвергаем всю традицию своего народа. Мы это решили, мы на это согласны, мы думаем, что так мы пойдем в рай. Если при этом люди не нападают на соседние государства, то я считаю, что такое право они имеют. Но вот тот обман, который они постоянно производят, смешивая все вот эти историко-патриотические, там, многовековая. Я когда слышу, когда вот эти эмиратчики говорят про многовековую борьбу народов Кавказа, да, наследниками которой они якобы являются, меня аж передергивает.
Герман, а как получилось так, что чеченское общество оказалось зажатым между, ну, скажем так, двумя тоталитарными проектами? Это проблема чеченских...
Вы правильно сказали, это два тоталитарных проекта. Здесь я с вами полностью согласен.
Ну вот объясните, пожалуйста, это все-таки проблема чеченского общества, что оно как-то видит только два этих направления в своем будущем, чеченских традиций, чеченской идентичности, или такой выбор навязывается извне?
Вы совершенно правы в своем последнем предположении. Это классическая ситуация по Ги Дебору, ситуация ложного выбора. Такой выбор именно что навязывается извне, причем обеими сторонами. Сторона официальной политической власти пугает народ, что вот если не мы, то террористы будут все взрывать и всех убивать, и другого выхода нет. А та сторона говорит, что если не мы, то будет вот этот беспредел, произвол, безбожие, неправедность и так далее. И другого выбора тоже нет. Я в это не верю. На самом деле другой выбор всегда есть.
А в чем истинный выбор, есть ли надежда, что, скажем, в будущем году чеченское общество, ну, может быть, хотя бы там определит для себя его очертания?
Наверное, истинный выбор всегда лежит в отказе от любой модели тоталитаризма, в процессе совершенствования общества, учитывая идентичность народа и его национальные характеристики, но также и общемировой опыт построения государства и цивилизованного общества. Вот, наверное, это единственный путь, и чего-то лучшего, наверное, придумать в этом смысле нельзя. Ну а ждет ли нас что-то подобное, движение в эту сторону в 2010 году? Лично я, конечно, в это не верю. Я думаю, что в ближайшие год, два, три тенденции, которые четко обозначил 2009 год, могут только нарастать, пока не приведут к какому-то совершенному противоречию.
Писатель Герман Садулаев убежден, что радикальный ислам Чеченской Республики одерживает победу над человеческими душами. Он отвечал на вопросы главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Эхо Кавказа.
И вновь о теме радикального ислама на Северном Кавказе, которую уже обсуждали Андрей Бабицкий и Герман Садулаев. В Ставропольском крае, в городе Кисловодске, на днях арестован имам местной мечети. Это уже пятый арестованный по делу об убийстве ректора Исламского университета Черкесски Исмаила Бастанова. Рассказывает наш постоянный автор Мурат Гукимухов.
По подозрению в убийстве заместителя председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии и Ставрополья Исмаила Бастанова задержан имам мечети Кисловодска 35-летний Назбиаджиев. Подозреваемый был задержан сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом 27 декабря в аэропорту города Ставрополя. Следствие пока не оглашает, что конкретно инкриминируется задержанному имаму. Факт задержания его даже не прошел по сводкам республиканского МВД. Назбиаджиев стал пятым задержанным по подозрению в причастности к этому громкому преступлению. Напомним, 18 декабря были задержаны четверо жителей республики, исповедующих ислам. Среди них глава местного самоуправления поселка Нижняя Тиберда Рашид Блимготов и его сверстник Салман Гандаев, который вместе с имамом Аджиевым вернулся накануне из хаджа в Мекку. Причастность к преступлению представителя официального духовенства не укладывается в заявленную властями версию об убийстве Бастанова боевиками исламского подполья. Тем более, что всех имамов местных мечетей назначал непосредственно муфтий Карачаева Черкесии и Ставрополя Исмаил Бердиев с учетом их религиозных взглядов. Общеизвестно, что исламское подполье не жаловало Аджиева. Выпускник факультета Исламского университета в Медине Назбиаджиев долгое время проработал имамом мечети в районном центре Учкикен. А в конце 2006 года, после убийства боевиками имама Кисловодской мечети Абубакара Курбижева, встал на его место. Известно, что исламское подполье критически относилось к имаму Аджиеву. После того, как он стал вмешиваться в политику, объявил боевиков, принимавших участие в бесланском теракте, неверными. Кроме того, он разрешил мусульманам работать в правоохранительных органах. Вместе с тем, признавая его услуги в популяризации ислама среди молодежи, Назбия назвали меньшим из зол по сравнению с другими имамами. Несмотря на это, и власти, и духовенство, с оговоркой на то, что обвинение Аджиеву еще не предъявлено, и его причастность к убийству не доказана, настаивают на ваххабитском следе преступления. Дескать, Бастанов был идеологическим оппонентом ваххабитов, и за это его убили. По словам источника из Дома правительства, пожелавшим остаться анонимным, власти сейчас не могут допустить никакой иной версии преступления, так как она может скомпрометировать официальное духовенство. А это недопустимо во время объявленной идеологической войны властями и духовным управлением мусульман против исламской оппозиции. Впрочем, эта версия не вызывает доверия в небольшой исламской уме республики, где твердое убеждение в том, что Бастанова не за что было убивать, и мотивы преступления надо искать подальше от теологических споров в области мирских интересов. Мотивом для убийства могла стать борьба за влияние внутри муфтията. Например, за кресло ректора Исламского института, которое занимал Бастанов, и связанные с ним преференции. Известно, что в последнее время Бастанов был активно занят поисками источников постоянного финансирования для Исламского института и строительства мечети. Институт стал кузницей кадров для местного духовенства, и должность ректора предполагает огромное влияние в местном духовенстве. С этим мнением солидарны некоторые российские эксперты. В частности, заведующий сектором отдела стран СНГ Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимир Бобровников на днях заявил в интервью информационному агентству «Регнум», что, по его мнению, причиной преступления могла стать, цитирую, «отягощенная криминалом борьба за власть между имамами». По мнению Бобровника, конкуренция между исламскими лидерами развернулась не только в области исламской риторики, но и вокруг денежных потоков. Мурат Гукимухов из Карачаева-Черкесии.
Это был рассказ нашего постоянного автора о проблемах радикального ислама.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Мой коллега Демис Паландов расскажет о необычном прошлогоднем интернет-конкурсе, в котором победу де-факто одержала самопроглашенная республика Абхазия. Конкурс с необычным названием.
Vote the Nation, проголосуй за страну. Любой интернет-пользователь может проголосовать за или против какой-либо страны на свой выбор. Сайт отслеживает IP-адрес пользователя и позволяет ему лишь трижды проголосовать с обязательным промежутком времени между голосованиями в 6 часов. То есть каждый человек может отдать свой голос максимально 12 раз в сутки. В рейтинге стран принимают участие не только страны-члены ООН. Согласно правилам сайта, в список стран включается любое государство, получившее признание хотя бы одного государства-члена ООН. Таким образом, в 2009 году в список стран попали Абхазия и Южная Осетия. По итогам года Абхазия набрала большинство голосов «за» — почти 235 тысяч голосов. На втором месте победитель прошлого года — Армения, набравшая более 190 тысяч голосов. Грузия, набравшая почти 73 тысячи голосов, на четвертом месте после Сербии. Абхазский блогер Ахренский не раз голосовал за Абхазию на сайте votethenation.com. По его словам, главную роль в столь высоком результате голосования за Абхазию сыграли представители адыго-абхазской диаспоры.
То, что Абхазия делает, это, в принципе, достаточно предсказуемо, потому что мне кажется, что в основном голосуют не из Абхазии, даже не из России, в основном голосуют Турция, Иордания, Ближний Восток, то есть все страны, где так или иначе есть наша диаспора, и это достаточно существенное количество людей. Я имею в виду не только и не столько именно абхазскую диаспору. Там вообще сейчас, мне так кажется, что черкесская, в общем, диаспора, она вообще северокавказская, да, северо-западно-кавказская, если совсем точно, она как-то воспринимает Абхазию скорее как свое государство, да, вот, и как что-то свое, и поэтому голосуют все, голосуют не только этнические абхазы, голосуют те, у кого есть кто-то из черкесов в роду, голосуют сами черкесы, голосуют там абхазы, там, и так далее. То есть все те, чьи предки оказались в Турции и Иордании в свое время, и те, кто сейчас знают об Абхазии, и те, кто хотят, чтобы Абхазия была как-то и где-то представлена.
Предположение Ахренского основано на статистике. Дело в том, что создатели сайта не просто собирают голоса, но и предоставляют статистику, из какой страны поступают эти голоса. Согласно предоставленным данным, 34% голосов в пользу Абхазии поступили из Турции, еще 21% из Иордании. Россия на третьем месте с 17% голосов, далее следует США 9% и Германия 6%. Данные наглядно демонстрируют, где живет большая часть адыго-абхазов. Несколько миллионов потомков мухаджиров живут в Турции и странах Ближнего Востока. Но воспринимают ли жители Абхазии себя частью этого большого адыго-абхазского мира? Ахренский полагает, что пока такого понимания у абхазов нет, но нет и отторжения.
Общество в Абхазии совершенно спокойно воспринимает тех людей, которые, будучи адыгами, будучи черкесами, будучи репатриантами из Турции или из той же Иордании, приезжают сюда. На этом уровне восприятия достаточно спокойно. Здесь все-таки, видимо, это вот блокада как-то сказалась. Общество Абхазии еще не готово себя воспринимать органичной частью чего-то надабхазского. Но при этом жесткой реакции отражения нет. Я думаю, этот процесс он плавно происходит, и рано или поздно он приведет к тому, что как бы восприятие себя частью большого кавказского мира, адыго-абхазского мира, частью Причерноморского региона и так далее, оно будет. Но этот процесс, он только начинается.
Это было мнение блогера под ником Ахренский. К сожалению, абхазских интернет-пользователей, несмотря на фактическую победу в рейтинге, официально она достанется второму финалисту. Дело в том, что по правилам конкурса, если страна-победитель не станет до конца года членом ООН, то победа присуждается следующему за ней государству-члену ООН. Таким образом, Армения стала победителем рейтинга Vote the Nation за 2009 год. Впрочем, абхазские блогеры, хоть и не рады этому факту, но и не унывают. «Я не жалею, что столько времени голосовал за Абхазию и не собираюсь останавливаться», — пишет один из блогеров. «Это не впустую. Мы узнали, что нас много, что мы можем объединяться, что в Турции и Иордании у нас есть колоссальная поддержка». Еще один нюанс. Vote the Nation показывает не только статистику голосования за страну, но и против. Если кто-то предположит, что большинство голосов против Абхазии были поданы из Грузии, то он ошибется. Большинство голосов против Абхазии были поданы из России. 17% всех отрицательных отзывов. Грузия лишь на втором месте с 16% голосов.
Рассказывал мой коллега Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Схинвале, как и в Москве, 21 час 29 минут. Тбилиси на час больше. Во второй части программы. Предновогодний круглый стол, за которым собрались грузинский писатель Гурам Адишария и абхазский публицист Валерий Шария. Новогодние праздники в Турции. Почему в российской энциклопедии о чеченцах сказаны обидные слова? Я напомню, что нашу программу вы можете слушать и с помощью интернет-сайта www.ekokavkaza.com. На сайте есть функция прямого эфира. Здесь вы найдете и текстовые варианты наших радиоматериалов. Читатели сайта могут поделиться своим мнением на форуме. Читает сайт «Эхо Кавказа» не менее увлекательно, чем слушать радиоэфир. А сейчас время краткой сводки новостей. Слово Любови Баматовой.
22 января 2010 года парламент Грузии официально покинет парламентскую ассамблею СНГ. Это заявление сделал председатель ассамблеи Сергей Миронов, сообщает информационно-аналитический портал «Грузия онлайн». По словам Сергея Миронова-Грузова, Грузия обратилась к указанной организации с заявлением о выходе 22 июля 2009 года. По действующему правилу членство в организации прекращается через полгода после подачи заявления. На Транскавказской магистрали, закрытой из-за сильного снегопада, в ближайшее время возможны камнепады, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Северной Осетии. На место прогнозируемого камнепада на разведку выехали лавинщики, обстановка уточняется. Ранее сообщалось, что Транскавказская магистраль, соединяющая Северную Осетию с Южной, закрыта из-за сильного снегопада. Над Западной Грузией пронесся ураган. В Цалинджихском районе повреждены 6 домов и здание школы, сообщают грузинские информационные агентства. По информации губернатора Самигрела Зема Сванети, за Загорозье ветер сорвал с крыши создание крыши, а также повалил деревья. Несколько сел остались без электроэнергии. Посольство Великобритании в Йемене вслед за дипмиссия США закрыта из-за угрозы террористического нападения. Вашингтон сообщает, что у него есть сведения о планах Аль-Каиды совершить теракты в йеменской столице Сане. Группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове стоит за попыткой взорвать американский авиалайнер, совершенный 25 декабря нигерийцем Умаром Фаруком Абдул-Муталабом. На северо-западе Пакистана при двух взрывах в воскресенье погибли 6 человек. При взрыве, заложенной у обочины мины, погибли 4 человека, в том числе бывший министр правительства северо-западной пограничной провинции. Ранее в тот же день при аналогичном взрыве 2 человека погибли и 4 были ранены, все они старейшины местных племен. В Иране 11 полицейских погибли в столкновениях с группой наркоторговцев. По сообщению государственных СМИ, бой произошел в пустыне в 500 километрах восточнее Тегерана. Полиция попыталась остановить колонну контрабандистов. На западе Германии в аэропорту Дортмунда пассажирский самолет во время разгона съехал со взлетной полосы. Никто не пострадал. На борту Боинга, принадлежащего авиакомпании Air Berlin, находились 165 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет должен был лететь на Канарские острова. В подмосковном городе Раменское при пожаре в частном доме 6 человек погибли и 4 пострадали. Как сообщает агентство, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность в печном отоплении. В московском аэропорту Шереметьево покончил с собой сотрудник милиции. Как сообщили в воскресенье и Тартас в правоохранительных органах, 2 января утром при сдаче дежурства в отделе по досмотру пассажиров старший лейтенант милиции внезапно вытащил табельный пистолет и застрелился. Мотивы его поступка выясняются.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире воскресная информационно-аналитическая программа «Зеркало. Весь Кавказ». У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале, как и в Москве, 21 час 33 минуты. В Тбилиси на час больше. Новогодний вечер 31 декабря на волнах радио «Эхо Кавказа» прошел необычный диалог между грузинским писателем Гурамом Адишария и абхазским публицистом Валерием Шария. Это был диалог двух сухумчан. Один по-прежнему живет в родном городе, другой пока не может сюда даже приехать.
Гурам и Виталий, Россия и Грузия – это православные, как говорят многие политики, страны. Но почему, как вы считаете, Новый год в них – это более массовый праздник, чем Рождество? Я, например, Рождество считаю более значимым праздником, а Новый год – более любимым. Виталий, пожалуйста, вам слово.
Ну, насколько я знаю, в католических странах, в общем-то, Рождеству придается большее значение. В православных главный праздник христианский – это все-таки Пасха. Может быть, это тоже сыграло какую-то роль. Но я хочу сказать, что вот, например, в Абхазии даже Старый Новый год, возможно, это единственное государство на постсоветском пространстве, где это официальный праздничный выходной день. То есть это традиции такие, которые идут из глубины веков, и уделяется этому очень большое значение.
Гурам, слушаем вашу версию.
Да, да, мне очень приятно слышать голос Виталия. Да, мы росли в одном городе. Сухумчане, сухумчанки умели всегда праздновать этот великолепный праздник Новый год. По-старому, что в Абхазии отмечает Новый год, это великолепно. Это очень хорошо.
Виталий, скажите, пожалуйста, каким у вас наиболее был интересным новогодний вечер, новогодняя ночь? Я, конечно, не исключаю случая, который произошел с героем фильма «Ирония судьбы» с легким паром, но, может быть, у вас тоже есть какая-то интересная история?
Ну, вы знаете, историй очень много было интересных, но мне вот сейчас хотелось поделиться одним впечатлением. Мне кажется, что и Гураму это будет интересно тоже, как, да, прежде всего, писателю. У нас был один очень Новый год, который стоит особняком. Это во время войны, 93-й год. Да. Даже сама природа тогда, очень суровая была такая зима, как будто природа сердилась на то, что совершают люди. Но мне вспоминается вот впечатление такое, где-то в конце 90-х годов я прочел сразу почти одновременно два таких маленьких рассказика грузинского автора и абхазского. И там описали какой-то такой сюжет, который я, например, на войне не слышал. Сюжет, если говорить коротко, такой. Грузинский автор описывал, как грузинский боец перешел через Гумисту и встречал Новый год в расположении абхазских подразделений со своим старым другом. Ну, звучали тосты, как будто в мирное время. После этого его проводили на свои позиции, и вот этот друг его провожал, и потом прозвучал выстрел в спину. Ага. То же самое описал и абхазский автор в зеркальном как бы отражении. Я знаю, что они друг у друга не списывали. Это, да, такой вот какой-то бродячий сюжет, рожденный примитивным сознанием. Что мы хорошие, а не плохие.
Гурам, вот Виталий нам рассказал, да, историю новогоднюю, которая запала ему в память и в душу. А у вас есть такая же история?
Ну да, такие истории есть. Потом получается так, что вот из-за политики, из-за ситуации такой, некоторые коллеги мои, коллеги Виталия, переделывают эту историю и как-то жестоко очень завершают. А на самом деле она была во время войны такая человеческая история. Их очень много. Я тоже попытался в моей пьесе, которую потом Тимур Чхейдзе поставил, «Далекое море». Я не знаю, смотрел ли на DVD Виталик, но там все истории действительно взяты из жизни. То, что было.
Виталий, вы смотрели этот фильм?
Нет, я этот фильм, к сожалению, не смотрел, но я читал многие книги Гурама, которые он мне пересылал. Спасибо ему за это. Да, я как раз хотел подчеркнуть, что вот Гурам в своем творчестве исповедует совершенно другое. То есть это человек, который старается увидеть прежде всего благородство человеческих поступков. Его военные рассказы как раз о том, когда друг другу люди помогали, независимо от национальности, языка, на котором они говорили. Кто-то может даже сказать, что Гурам несколько приукрашивает действительность, что в жизни и светлое, и черное переплетаются гораздо большей степени. Но мне все равно вот такой взгляд на мир гораздо кажется более верным и ведущим каким-то положительным результатом.
Спасибо, Виталий. Гурам, я думаю, что нашим слушателям, да и мне тоже интересно, как вы сегодня будете встречать Новый год?
Да, мы фактически уже начали встречаться дома с дочкой, моей супругой, у нас есть еще собачка, поэтому сейчас я уединился, потому что там что-то взрывает, пиротехника работает, собачка нервничает, лает и так далее. Но я надеюсь, что мы так же и в Абхазии встречают Новый год. Сейчас тоже слышу песню, когда в детстве мы пели «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». В Тбилиси эту песню не поют, тут немного по-другому встречают. А у моря это, значит, более лучше звучит. У нас все освещена комната, значит, все-таки это очень такой праздник и философский, потому что кончается год, и как бы подытоживаешь, каким был этот год, и готовишься к другому Новому году. Я хочу воспользоваться вашим эфиром и пожелать Виталию, всем сухумчанам, всем сухумчанкам, чтобы был действительно истинный мир, и вот эти человеческие отношения никак стали больше, расширились, и мира всего-всего наилучшего. Это мой любимый город, я люблю всех тех, которые сейчас там живут, которые родятся еще, которые жили когда-то.
Гурам, а чем отличается Товлис-Бабу от Деда Мороза?
Внешне фактически ничем не отличается, только Товлис-Бабу, как бы переводы, это дед снега. Снега, видимо, так как и в Грузии, в Абхазии снег бивает, но не так долго лежит, и морозу мало, и поэтому Дед Мороз как-то тут не очень-то получился. Дед снега, они очень похожи, как наши фамилии тоже, с Виталиком, он Шария, я Одишария. Я рад, что для меня это будет незабываемый Новый год, что вот 10-й год, это юбилейный год 21 века. Я говорю с Виталиком, с вами, Олег, и для меня это много значит.
Виталий, да, ну, к сожалению, Новый год в Тбилиси и в Сухуми в разное время, на час разница. Виталий, как вы будете его встречать?
Ну, я прежде всего хочу поблагодарить Гурама за его пожелания, ему также, его семье пожелать всего наилучшего. Ну, мы действительно, час у нас отличия, мы тоже готовимся к встрече Нового года. У нас как раз уже команды 3-4 из окрестных домов приходило детей, вот это 7 веем. У нас это действительно традиция сохраняется все эти годы. Ну, я тоже буду встречать в кругу семьи, с женой. У нас еще есть кот, которого зовут Тимати. Да, так что тут родственники, ее брат приехал. Будет весело, и соседи здесь.
Виталий, у абхазов есть свой вариант Деда Мороза?
Вот чего нету, того нету.
Да, видимо, да. Видимо, жарко, потому что в шубе да. Там не по погоде. Да, я благодарю моих собеседников за такой теплый диалог. Я вам желаю всех благ в году, и чтобы никаких у вас не было никогда проблем между собой в общении между Сухуми и Тбилиси. Это был повтор нашего праздничного предновогоднего диалога между грузинским писателем Гурамом Адишария и абхазским публицистом Валерием Шария.
Эхо Кавказа.
И еще один диалог, но уже не о празднике, а о современных проблемах российско-кавказских отношений. Большая энциклопедия «Терра» выходит в свет 2000 года. Научно-редакционный совет энциклопедии состоит из 10 академиков. Во главе его стоит академик, вице-президент Российской академии наук Геннадий Андреевич Месяц. Многие статьи этой энциклопедии не подписаны. В том числе и статья о чеченцах опубликована в 58-м томе этого издания, в котором дана оскорбительная, помимо чеченских историков, характеристика всему чеченскому народу. Этот факт сегодня за нашим круглым столом обсуждают заместитель директора Института этнологии и антропологии Российской академии наук академик Владимир Зорин и профессор Вахид Акаев из Грозного.
Поводом для нашего разговора послужила, Вахид сейчас объяснит, публикация в 58-м томе Российской энциклопедии, если я не прав, профессор Агаев меня поправит, отрицательная характеристика в целом чеченскому народу. Так, профессор Агаев, вы можете более конкретно это обосновать, суть претензий?
Да, конечно. В 2006 году в большой энциклопедии о 62 томах, в 58 томе опубликованы материалы, касающиеся Чечни, чеченцев, их культуры и современного положения. Опираясь на исторические факторы, безымянные авторы, опубликовавшие эти материалы, преподносят чеченский народ как народ-преступник, как разбойники, бандиты, как террористы. И исторические личности, герои чеченского народа, такие как Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев, называются не иначе, как бандитами восстания. В целом, материалы они носят античеченский характер. 10 академиков Российской Академии Наук. Вот это как раз меня и огорчает моих коллег, ученых Чеченской Республики и общественности Чеченской Республики.
Владимир Юрьевич, в последнее время много говорят о переосмыслении истории на самом высоком уровне, на правительственном уровне. Как вы полагаете, это и есть то самое переосмысление, о котором говорят?
Ну, во-первых, я не видел этого материала, и я думаю, что это не российская энциклопедия, которая вот является изданием Академии наук, потому что там этого быть не может, и там ряд статей наш институт участвовал, мы готовили. Вот, там оценки даются очень объективные. Я очень удивлен вот этой, значит, цитатой. Обязательно мы посмотрим, что это за издание. Вообще, и с точки зрения науки, и с точки зрения этики, и с точки зрения чисто российской традиции, нет народов, которые имеют отрицательные оценки, тем более нет народов преступников. Чеченский народ – это народ, который живет на Кавказе сотни лет. Он зарекомендовал себя как народ-труженик. Мы можем назвать десятки имен нефтяников, строителей, защитников российского государства, нашей общероссийской идентичности, поэтов, художников и писателей. Я, откровенно говоря, очень удивлен, и тем более, что какие-то 10 академиков, значит, могут так высказаться. Всех действующих академиков Российской Академии Наук, я говорю о действительных академиках, а не различных там самопровозглашенных академиков, которых у нас тоже десятки. Но я не знаю таких академиков, которые бы позволили себе отрицательно давать характеристику целому народу. Я могу только одно сказать, что обязательно мы посмотрим этот материал у себя в институте, и я вот если цитата та, что прозвучала, есть на самом деле, я полностью разделяю возмущение Вахида Акаева.
Профессор Акаев, могли бы вы уточнить, точно дать название и кто издал ее?
Издательство «Терра» называется. Издательство «Терра». Я зачитаю, с вашего позволения, высказывание.
Не, ну понятно. Да зачем читать то, что неприятно? Не вам и мне.
Небольшая цитата.
Ну давайте, зачитайте.
Значит, в статье «Чеченцы» отмечается, что значительная часть современной Чечни прекратила заниматься традиционными формами хозяйства, либо занимается нерегулярно. С начала середины 90-х годов получилось широкое распространение торговли людьми. Многие чеченцы за пределами Чечни вовлечены в организованные группировки, специализирующиеся в наркоторговле, рэкете, заказных убийствах, грабежах, мошенничестве в банковской сфере. Страница 233 данного издания. Чеченцы отнесены к ханафитам и ваххабитам. Чеченцы никогда не были ханафитами, и они ваххабитами не являются. Даже те ваххабитские группировки, которые распространяются здесь, распространены в Чечне, не составляют даже 1% всего населения. Чеченцы – мусульмане, сунниты, шафиитского масхаба. И таких высказывание здесь на каждом шагу.
Вот все, что вы цитируете, ничего общего ни с Академией наук российской, ни с академической наукой, ни просто с российской традицией отношения к чеченцам не имеет. Я тут единственное могу, значит, разделить это ваше возмущение, тем более, что именно чеченцы остановили вот это, значит, движение ваххабизма и противодействовать ему самым активным образом. Я очень удивлен этим материалом, возмущен. Давайте вместе посмотрим и будем думать, что с этим делать дальше.
Владимир Ильич, я знаю, что вы это никогда не написали, вы не напишете. Ваша позиция нам хорошо известна. В Российской Академии Наук выходят материалы, где чеченцев считают антисемитами, что они воры и так далее. К сожалению, эти материалы тоже выходят.
Не знаю. Я знаю, что чеченцы и весь мой опыт личного общения, и как человека, и как ученого, как историка, состоит в том, что нефтепромышленность – это чеченцы, строительство – это чеченцы, аграрный сектор – это чеченцы, художники, писатели, ученые – это чеченцы. Да. Я помню, что сейчас не знаю цифру, но лет 5 назад мы считали, что у нас чеченцев более ныне действующих 50 докторов наук и профессоров. Правильно, по-моему, цифра? Или даже больше уже сегодня?
Владимир Юрьевич, вот. У меня к вам такой вопрос. Все мы знаем о так называемом черном списке, федеральном списке, который ежегодно или даже несколько раз в год обновляется. Туда включаются какие-то произведения, которые причисляются к экстремистской литературе. Как вы полагаете, вот эти высказывания, их можно отнести? Я не ратую за то, чтобы включали
Значит, здесь нужно делать экспертизу, значит, есть соответствующие органы, но вот свою первую оценку я высказал, это только возмущение, это невежественно и вообще не соответствует российской традиции. А что делать дальше? Давайте проведем экспертизу, разберемся глубже, что там такое.
Спасибо большое.
Да вообще такие вещи, которые появляются, вот то, что сейчас зачитали, одна цель, только, значит, сейчас все идет на пути согласия, на пути совместной работы, на пути, значит, восстанавливания. Значит, того, что потеряно в эти сложные годы, это просто какая-то торпеда, процесс нормализации положения на Северном Кавказе.
Профессор Акаев.
Я солидарен с этой позицией, как раз вот исходя из этих соображений, мы вынуждены были обратиться к президенту Российской Федерации о недопущении издания материалов, где идет огульная клевета, извращение исторического прошлого не только чеченского народа, но и любого другого народа.
Да, только одно могу добавить, что вам спасибо за гражданскую позицию. Очень хорошо, что вы обратили на это внимание. Я думаю, что все прогрессивные ученые и граждане России вас поддержат.
Мы-то понимаем друг друга, но вот кто-то в России не хочет этого понять. Вот чем беда-то.
Давайте вместе этих людей или поправлять, или исправлять. Или...
К седьмому веку готовится. Вы не извините, у меня такое ощущение. И анализ показывает, что напряжение идет, кстати говоря, по всем позициям положительным, которые мы достигли в республике.
Ну, давайте проанализируем. А вам удачи, успехов на пути мира и согласия.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Вел круглый стол мой коллега Муртуз Дугричилов. Но пора все же вспомнить, что продолжаются новогодние праздники. Многие из нас отправились встречать эти праздники в другие страны. Едут на Новый год, как правило, почему-то не туда, где лежит снег и очень легко лепить снежных баб. Многие любят отмечать этот зимний праздник в теплых странах. Например, в Турции. Репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
Желаю много снега, которого в Турции нет, а я его очень хочу увидеть.
Счастье, красивая девочка.
Счастье всем российским девушкам. Счастье желаю всем российским красавицам. Приезжайте в Турцию, общайтесь с нашими мужчинами. Когда мы видим вас, мы счастливы, потому что вы самые красивые на свете.
Желаю всем русским детям много подарков, хотя я в этом году ничего не жду.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений, экономический кризис разрешился в этом году.
Я думаю, там достаточно хороших людей, и я надеюсь, они не позволят стране стать чем-то вроде империи зла.
Я желаю, чтобы русские жили как одна семья, и чтобы они любили друг друга, как завещал Иисус Христос.
Я надеюсь, что они сумеют избежать каких-либо потенциальных конфликтов. Я хочу, чтобы там не было никаких человеческих жертв, и чтобы люди жили при более стабильной экономики?
Ну, я желаю, чтобы у них была хорошая семья, друзья, и чтобы они много играли и веселились.
Мое пожелание для россиян, чтобы они ценили красоту своей страны, чтобы любили свою историю, и чтобы также ценили свободу, которую они имеют, и чтобы они ее использовали.
Я не опасаюсь, что Россия станет чем-то вроде Советского Союза, но меня тревожит такое их рассуждение, что, мол, нам нужен авторитарный лидер, чтобы руководил такой огромной страной. Я надеюсь, что люди будут держаться за свою свободу, хотя и боюсь, что они могут отдать ее в обмен на приказ.
Об отдыхающих россиянах в Турции Елена Солнцева. Многим жителям Грузии Турция не нужна. Они на новогодние праздники с удовольствием поехали на горный курорт Бакуриане. Там побывал наш корреспондент Беслан Кмузов.
Горный курорт Бакуриани, расположенный в Боржомском районе Грузии, восстанавливает свою популярность после войны в августе 2008 года. Перед Новым годом Бакуриани приобретает праздничный вид. Местные жители с душевными улыбками зазывают выпить чай или вино в кафе и рестораны. На освещенных улицах то и дело пролетают лошади, на которых местные садники катают приезжих детишек. А на горнолыжных трассах происходит столпотворение. Люди мчатся на лыжах, сноубордах, санях. Именно ради гор и лыж люди приезжают в Бакуриани. И у подножия гор они сливаются в многоязыкую толпу, где можно услышать разговоры на украинском, армянском, азербайджанском, турецком, немецком, французском языках. Кажется, что Передняя Азия и Европа встретились в маленьком грузинском поселке, чтобы отметить 1 января в теплом кругу. Как говорит глава муниципалитета Боржомского района Вахтанг Майсурадзе, в прошлом году из-за вооруженного конфликта количество туристов снизилось вдвое.
На пиковые новогодние дни с 30 включительно до 14 в Бакуриане возрастает общее число там проживающих на 10 тысяч человек. В прошлом году и половины этого не было. Вот. А в 2007 очень хороший сезон был. И сейчас уже чувствуется, что мы подходим к тому уровню, что было до войны. Потому что все гостиницы почти забронированы, большинство из которых иностранные туристы, в основном ближние зарубежье, Азербайджан. Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан. С России тоже едут туристы, но не организовано, один-два индивидуально.
Жители самого Бакуриани тоже надеются, что после войны восстановится поток туристов.
Ну, спад был большой. Когда война началась, люди уже ушли все. Вернулись все домой, все куда-то побежали, все куда-то ушли. И страх был, и гордость была, все было. Да. Туристы все приезжают в Россию. А вот это скажите, что приезжайте, нечего бояться, люди здесь хорошие. Не кусаемся, не Россию любим, будем их любить всегда. Пускай приезжают, не боятся никто. Все есть, и ночные бары есть, и кафе есть. Сейчас вот фестиваль откроется ледниковый, 17-го, по-моему, января.
Говорит повар ресторана в бакурианском супермаркете Эдик. Стоит отметить, что сегодня Бакуриане очень напоминает строительную площадку. Многие жители берут кредиты и строят гостиницы. И в этом году все намерены подготовиться к 30 декабря. И рассчитывать тут есть на что. В Бакуриане, согласно официальным данным, за год приезжает 20 тысяч туристов. Так что все жители так или иначе пытаются заработать на приезжих. Кто-то продает одежду, кто-то еду, многие сдают лыжи и сани. Но самый распространенный вид заработка – это сдача жилья для туристов. И цены в частном секторе колеблются от 5 лари до 30 долларов в сутки. При этом, как говорит глава района, в Боржоме и Бакуриане нет проблемы с учетом туристов, потому что туристического сбора в Грузии не существует, а налогами облагаются только те физические лица, чей доход достигает 40 тысяч лари или выше.
Рассказывал Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Музыка сближает людей. Музыкальное эссе от Демиса Паландова.
Промелькнул еще один сложный год, не принесший, к сожалению, мира и спокойствия на Кавказ. Народы, веками жившие в мире и согласии, продолжают смотреть друг на друга с опаской, ожидая очередного витка напряженности. И речи людей, призывающих к миру, к примирению, все так же кажутся лишь наивными мечтаниями идеалистов-пацифистов. Самое печальное, так и не найден язык, на котором можно вести диалог. Даже нейтральные, описательные термины вызывают раздражение у всех сторон. Для кого-то недостаточно мягко, для кого-то не так жестко. Иногда кажется, что просто нет таких слов, которые могли бы примирить людей, между которыми пролилась кровь. Не знаю.
Но даже если нет слов, то, может быть, стоит попытаться без них. Нино Катаамадзе обходится в песне «Олей» без слов. И тут не к чему придраться. Можно только насладиться, почувствовать сопричастность с чем-то прекрасным, светлым и чистым. А потом прийти к пониманию, что там, с другой стороны, такие же люди, способные к такому же сопричастию с прекрасным. Катаамадзе родилась 21 августа 1972 года в Аджаре, в городе Кабулете. Поет на сцене с 4 лет. В 1990 году поступила на вокальный факультет Батумского музыкального института и сразу вышла на любительскую сцену. В 1994 году создала благотворительный фонд для помощи инвалидам и социально незащищенным артистам. Профессиональная карьера Нино началась в 2000 году с сотрудничества с основателем группы Inside Гочи и Качиишвили. Номинант множества музыкальных наград, Нино Катаамадзе – активный участник разных акций «За мир во всем мире». И, разумеется, «За мир на Кавказе». Она делит сцену с осетинскими и абхазскими группами, направляя призыв ко всем сторонам – «Не стреляйте».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу «Зеркало весь Кавказ». Всего вам доброго. У микрофона работал Олег Кусов.